бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 48-й выпуск самого научного и самого космического подкаста The Big Bear Theory. С вами его проведу, как обычно, я, Антон Поздняков, собственно, как и последние 47 выпусков до этого. К слову, хочется отметить, что на этой неделе, 16 февраля, была знаменательная дата. Своеобразный год исполнился не совсем еще проекту The Big Bear Theory, но его предвестнику, скажем так. Если вы слушаете нас давно, то наверняка помните, что в некоторых выпусках Бирдикаста, нашего основного подкаста, начали появляться такие 5-минутные вставочки про науку, которые впоследствии и стали вот тем, что мы получили с вами сегодня. Так что я надеюсь, что у меня и, в принципе, у всей команды Бирдикаста получится и дальше повышать планку и радовать вас качественным контентом, в том числе и про науку. Небольшой годовалый юбилей у нас уже есть. Мы идем к году проекту The Big Bear Theory в том виде, в котором он есть сейчас. Я думаю, для вас мы будем готовить несколько сюрпризов. Давайте так не будем ничего пока что тизерить, но я думаю, будет что-то, что всем вам понравится. Но будущее пока пусть остается будущим, а сегодня мы поговорим о последних новостях из мира космоса и науки и, конечно же, обсудим одну интересную тему, которая, кстати, выросла из ваших вопросов, поэтому обязательно задавайте вопросы, не обязательно для этого ждать, пока я вас буду об этом просить, что в основном, конечно, вопросы можете задавать в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory, делать вы можете это все время, я их буду отслеживать, по возможности отвечать, если я вдруг где-то ваш вопрос пропустил, не стоит меня там злиться, я тоже человек живой, могу что-то пропустить, поэтому не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы еще раз, если вдруг вы их не услышали в эфире. Вот у нас есть несколько примеров уже, когда из таких вопросов вырастали целые выпуски, которые, как мне кажется, были довольно интересны всем, поэтому вопросы — это наше все, не переставайте их задавать, действительно очень важно, чтобы вы давали мне понять, о чем вам интересно слушать, что вы хотите узнать, и, соответственно, чтобы я готовил для вас эту информацию, и вот так вот мы с вами дальше развивались как проект и комьюнити, которая его поддерживает. Так на этой неделе была запущена одна из важных миссий в этом году. Это телескоп, который называется Astro-H. И запускало его, собственно, японское космическое агентство JAXA. Что собой представляет данный телескоп? Это аппарат, который будет находиться на земной орбите на высоте порядка 550-570 километров. То есть не так уж и высоко. И он будет смотреть на Вселенную в рентгеновском излучении. Соответственно, мы сможем увидеть какие-то высокоэнергетические события, в том числе он сможет наблюдать там, за черными дырами и аккреционными дисками вокруг них. И, в общем, будет смотреть вот в этом самом окошке. Я вам в прошлом выпуске, который был посвящен гравитационным волнам, рассказывал, что вот в электромагнитном спектре у нас телескопы бывают вот в разных таких окошках, то есть кусочек спектра, на который он смотрит. В данном случае у нас высокоэнергетические волны в рентгеновском спектре, поэтому, соответственно, мы будем видеть достаточно высокоэнергетические события. Насколько я знаю, все идет успешно, никаких проблем с запуском не было. Это, если мне не изменяет память, уже 6-й аппарат, который запускает JAXA. Так что не только NASA и ESA с Роскосмосом умеют что-то запускать, японцы, китайцы, многие, у нас все больше и больше стран начинают что-то делать, какие-то собственные миссии запускать. Вон Индия недавно орбитальный аппарат к Марсу запустила, сделала это с первой попытки, да еще и за очень дешево, что вообще как бы не видано, да? Конечно же, в плане бюджетов мало кто посоперничает с NASA, но тем не менее больше игроков, значит, более качественный продукт в итоге, как мы знаем. Говоря о NASA и их бюджетах, к слову, тут произошел такой, ну не то чтобы казус, а такое необычное событие. Конгресс США решил вмешаться и подправить планы NASA по поводу Европы. Европы не той, которая на Земле, естественно, а той, которая летает вокруг Юпитера. Как вы знаете из прошлых выпусков, аппарат Клиппер будет пролетать мимо Европы несколько раз, но этого оказалось недостаточно, и в бюджете, который закладывает Конгресс для НАСА, было выделено что-то, по-моему, порядка 170 миллионов долларов на миссию к Европе, но Конгресс хочет, чтобы там обязательно был аппарат, который сядет на Европу. Проблема заключается в следующем. Вернее, не одна проблема, а несколько проблем. Во-первых, про Европу на данный момент мы знаем достаточно мало, что не дает нам возможности выбрать оптимальное место для посадки и вообще узнать, а возможно ли посадка там, где мы собираемся ее провести. Ведь такие миссии, они, естественно, требуют планирования заранее, и это вам не, знаете, как приехал в чужой город и в первом отеле заселился. Нет, здесь нужно очень серьезно планировать, куда будет сажаться аппарат, с какой целью, какие исследования он будет проводить, соответственно, какие инструменты ему для этого нужны, какие посадочные механизмы нужно использовать, ведь все мы знаем ошибку зонда Розетта и посадочного аппарата Фио, когда он не смог достаточно хорошо зацепиться за поверхность и его отбросило. В итоге он проработал какое-то время, кстати, вот недавно официально подтвердили, что связь с зондом потеряна, но тем не менее, чтобы сажать аппарат, нам нужно достаточно много знать о поверхности, и нужно знать об этом уже сейчас. Во-вторых, в условиях тех, куда мы собираемся все это дело посылать, проработает посадочный модуль крайне недолго, то есть порядка 10 дней ему дает, ну так, с оптимистичным, скажем так, раскладом. То есть за все вот эти 10 дней нам нужно собрать максимум информации. Опять же, мы не знаем, какие инструменты нам нужно... Даже с инструментами, допустим, мы можем все предположить, поскольку мы довольно неплохо знаем о том, что теоретически должно происходить на Европе, но, тем не менее, выбрать место, где мы сможем ответить на максимальное количество вопросов за минимальный период времени, это тоже большая проблема. Следующая проблема заключается в доставке. Доставки аппарата к Юпитеру и к его лунам. Европа является, если что, спутником Юпитера, если вдруг кто вот, не знает. Значит, доставлять этот аппарат в ближайшем уже будущем будет так называемая SLS. Это система доставки груза, которую разрабатывает НАСА сейчас и планирует вводить в эксплуатацию в ближайшее время. Но так как теперь внезапно им нужно включать посадочный модуль, это значит, что итоговый груз будет значительно тяжелее, чем предполагалось. И несмотря на то, что SLS может выводить, по-моему, до 70 тонн, что значительно больше, чем тот же шаттл, причем значительно больше, там шаттл выводил, я не помню сколько, он, по-моему, тонн 20, а здесь 70 тонн сразу может выводить, но, естественно, если нам нужно придать больше ускорения чему-то, чтобы долетело аж до Юпитера, то все это дело, конечно, уменьшается. То есть не будет в итоге весь аппарат весить 70 тонн. Ну так в чем же проблема? Да, в том, что для посадочного модуля нужно горючее, а для того, чтобы горючее доставить к Юпитеру, нужно еще больше горючего. Соответственно, в общем, обойдется, если мы говорим о массе, то посадочный модуль обойдется в 8 тонн лишних. Это все вместе, включая сам аппарат, включая горючее, которое необходимо дополнительно для него, горючее, которое необходимо для посадки мягкой на Европу, все вот это. Вот это значит, что сам аппарат, вся вместе миссия будет лететь медленнее, и, скорее всего, нужно будет совершать гравитационные маневры вокруг других планет, чтобы долететь до Юпитера. В общем, это все очень сильно усложняет. И почему? Потому что Конгресс США решил, что нам нужно вот сейчас в миссию к Европе вложить еще и посадочный модуль. Да, конечно же, это выглядит, наверное, со стороны вот то, как я вам это рассказываю, как будто бы бюрократы влазят в дела, в которые они не понимают, а давайте честными, правительства разных стран обожают это делать, правительства отлично делают две вещи, они врут людям, и они влезают в дела, в которые не понимают. Но в данном случае, возможно, теоретически, так как мы-то с вами знаем, что Европа это, наверное, одно из главных мест, где нужно искать жизнь потенциальную. И если вот этот самый посадочный модуль сможет туда быть доставлен и что-нибудь найдет, конечно же, все будут боготворить тех, кто это предложил. Но давайте будем честными, с точки зрения планирования, это не самый лучший шаг. Гораздо важнее сейчас изучить Европу тем же клипером и потом уже запускать туда, может, какие-то более тяжелые аппараты, которые смогут пробуриться под лед и рассмотреть вот этот вот подледный океан, который мы его, конечно же, напрямую не видели, но, тем не менее, он наверняка есть на Европе. Так что, в общем, кто знает, в любом случае миссия на Европу будет, это заложено в бюджет НАСА, и, наверное, стоит ждать каких-то новостей, и, скорее всего, они там пободаются рогами между собой, придут к какому-то компромиссу, и, в общем, все будут улыбаться и махать, как им и положено, до того времени, как миссия не будет запущена. Скорее всего, они ее еще там несколько раз отложат, зная, как может работать НАСА. Это как бы ничего плохого, просто, ну, действительно так получается, это факт, и ничего с этим не сделаешь. Так что, ну, в общем, в любом случае, знаете, инициатива — это уже хорошо, а то, что ее, может быть, не максимально правильно преподносят и развивают, это уже как бы особенность человечества, никто не идеален, поэтому давайте ждать каких-то открытий с Европы, ведь это один из самых многообещающих объектов в нашей Солнечной системе, и, не знаю, мне очень интересно было бы узнать, что же там происходит на самом деле, а получить фотографии какие-то с поверхности, как фотографии с кометы Чурюмова-Герасименко передавал Филу через Розетту, это, как по мне, довольно впечатляющие вещи, и, скорее всего, у многих они будут на тех же рабочих столах стоять, если к тому времени еще будут рабочие столы в нашем понимании этого слова. Но давайте вернемся к теме нашего прошлого выпуска, к гравитационным волнам, к которым мы наверняка еще не раз будем возвращаться. Кстати, может, кто-то уже использовал эту аналогию, но вот я ее придумал на неделе, пока осмысливал произошедшее. Кстати, на нашем сайте есть статья, которая объясняет, почему важны гравитационные волны и, собственно, в чем причина того, что все вокруг про них так кричат, как такое знаменательное открытие в физике. Проходите на birdicast.com, и там все есть. Вообще, заходите к нам на сайт. Ну так вот, возвращаясь к аналогии, которую я подобрал для гравитационных волн, это примерно как с развитием кино. Вот раньше фильмы были немые, то есть мы видели только картинку, в данном случае это те самые электромагнитные волны и нейтрино, как мне отмечали в комментариях. Действительно, я забыл про то, что есть, конечно же, у нас и нейтринные детекторы. Соответственно, мы с помощью них тоже понимаем, что происходит в мире, во Вселенной. Какие-то события яркие с точки зрения выплеска нейтрино мы тоже можем засекать. И это не электромагнитные волны. Ну так вот, а гравитационные волны, так как они... Первые обнаруженные гравитационные волны получились в звуковом диапазоне. Действительно, добавление звука к этой картинке. Конечно же, это не совсем тот звук, просто частоты совпадают с тем, что может слышать человек. То есть, если бы они были другие, их могли бы тоже называть цветом, понимаете, да? То есть, в данном случае это не значит, что мы можем слышать гравитационные волны нашими ушами, но в каком-то смысле они похожи. Поэтому их вот так вот называют. То есть это, во-первых, это, конечно же, еще один способ наблюдать за Вселенной и понимать, что происходит, забирать информацию от событий. Примерно то же самое происходит и в фильмах. Да? Сначала то, что хотел передать режиссер, мы видели только глазами, потом начали видеть глазами и ушами. Сейчас вот мы, может, начнем в каком-то обозримом будущем получать этот опыт с помощью виртуальной реальности, но это уже будущее. Главное, что я вот вам передал аналогию по поводу добавления звука в кино и гравитационных волн. Если вы где-то ее слышали, расскажите мне, кто придумал это до меня, потому что я знаю, что, как правило, все мои замечательные идеи какой-нибудь умный дядечка до меня уже придумал, и я узнаю об этом постфактумом, и это очень и очень меня иногда расстраивает. Но, тем не менее, все равно я же все равно найду. Поэтому, если вдруг вы видели такую аналогию, пожалуйста, скажите мне, я тогда быстренько расстроюсь и прекращу расстраиваться дальше. Но, собственно, вернемся к предмету обсуждения гравитационным волнам. Дело в том, что телескоп Ферми засек вот тот самый источник, о котором говорили ученые. То есть он смог увидеть выпуск гамма-излучения вот в той точке, где предположительно должны были быть вот эти самые две черные дыры, где они должны были сталкиваться в одну. И он увидел гамма-всплеск примерно через полсекунды после фиксирования гравитационных волн. Естественно, эти данные потом проверялись отдельно, они где-то хранятся. Поэтому, скорее всего, мы с вами получили лишнее подтверждение того, что гравитационные волны, которые были засечены, действительно имели свой источник. И это было, мы знаем, где это было, мы знаем уже довольно точно точку на небе, мы смогли подтвердить это событие и другими телескопами, так что это только добавляет уверенности, и скорее всего, как я уже говорил, Нобелевская премия по физике в этом году уйдет именно к гравитационным волнам. Вряд ли кто-то уже в этом сомневается, так что тут не будет интриги, как в «Оскаре», дадут ли Ди Каприо. То здесь есть свой Ди Каприо, зовут его Альберт Эйнштейн, который даже спустя 100 лет после публикации общей теории относительности может вот такие открытия нам преподносить, пусть не лично, но косвенно. Ну и, собственно, к сегодняшней теме. В течение недели мне задавали вопросы касательно нашей научной рубрики. Один из них мне показался достаточно интересным, чтобы развить это в тему, как я ее называю, в основную тему выпуска. И заключается этот вопрос в следующем. Что же случится с Солнцем и с Землей в далеком будущем? Во что превратится Солнце? Будет ли это какой-то взрыв? Или же просто оно скукожится? Или всегда будет светить? Но я вам сразу заспойлерю концовку. Лучше вы узнаете это от меня, чем от кого-то другого. Но через каких-то 7,5 миллиардов лет Солнце, считайте, не станет в нашем нынешнем понимании. Оно уже довольно скоро убьет все живое на Земле. И да, нам нужно шевелиться, чтобы искать какой-то другой дом по звезде подальше. Кстати, у нас есть выпуск о том, как мы можем путешествовать к другим звездам, и это не настолько нереально, как вы думаете. Я оставлю на него ссылочку в шоу-ноутах, если не забуду. Ну и, конечно же, на сайте у нас тоже оставлю ссылочку. Так что проходите и слушайте. Итак, Солнце. Сейчас это звезда, которой примерно 4,5 миллиарда лет. И, соответственно, находится Солнце примерно на трети своего жизненного пути. То есть такое уже не подросток, такой сформировавшийся молодой человек. И вот он находится в том состоянии, в котором есть. Давайте сразу введем такое понятие, как светимость. Его часто путают с яркостью, и это две разные вещи. А светимость – это то, сколько энергии выдает Солнце в принципе, да? А в то время как яркость – это то, насколько ярким мы видим Солнце со своей точки зрения. То есть, грубо говоря, светимость – это характеристика тела, которое наблюдают изначально, а яркость – это уже характеристика тела со стороны наблюдателя. То есть при одинаковой светимости на разном расстоянии яркость у нас будет разная. Солнце является, помимо этого, звездой главной последовательности. Это значит, что оно берет водород и превращает его в гелий. Это, к слову, делают не все звезды. Это вот характеристика, которая присуща звездам главной последовательности. И именно вот эта характеристика и обуславливает то, как Солнце закончит свою жизнь. Итак, в первый период Солнце будет становиться гораздо ярче, то есть его светимость будет увеличиваться. В среднем светимость Солнца увеличивается на 1% примерно каждые 100 миллионов лет. Да, казалось бы, да, что за 100 миллионов лет всего 1%, но это значит, что за какой-то миллиард лет светимость Солнца увеличится на 10%. И это станет, давайте будем честными, губительным для всего живого на Земле. Температура будет повышаться, температура Солнца будет повышаться, температура Земли, как следствие, будет повышаться, вода будет испаряться, будет ускоряться парниковый эффект, заставить температуру общую планету повышаться еще больше, и со временем все океаны на Земле просто испарятся и выкипят. Это значит, что вода в виде пара затем будет подниматься в верхний слой атмосферы, и уже солнечная радиация будет выбивать атомы водорода и выкидывать их в свободный полет в космос, в открытый космос. Таким образом, вода на Земле будет потеряна навсегда. Произойдет это, как я уже говорил, через какой-то миллиард лет. Да, после этого наша третья планета от Солнца станет, ну, в принципе, необитаемой и непригодной для жизни, если только она не адаптируется, чтобы каким-то хитрым образом обходиться без воды. Но это вовсе не значит, что для Солнца история закончена. У него еще несколько миллиардов лет впереди, и среди них будут очень и очень активные. Через примерно 5,5 миллиардов лет от сегодняшнего дня, соответственно, через 4,5 миллиарда лет после того, как Солнце испарит всю воду с Земли, в ядре закончится водород. То есть весь водород в ядре превратится в гелий, и температуры будет достаточно, чтобы реакция происходила дальше, но при этом водород вокруг ядра все еще будет превращаться в гелий в виде термоядерной реакции. И будет происходить примерно то же, что происходит с большим воздушным шаром, который вы начинаете нагревать. Он начинает расширяться, и Солнце будет начинать активно расширяться. Как вы знаете, расширение термодинамически ведет к понижению температуры. И то есть, несмотря на то, что Солнце будет становиться при этом ярче, но температура поверхности упадет значительно, до примерно 3000 кельвинов. Соответственно, Солнце станет гораздо более красным, чем есть сейчас. Отсюда следует довольно логичное, как и большинство астрономических названий, то есть Солнце станет большим и красным, поэтому назовем его красным гигантом. И да, такие звезды называются именно красным гигантом. Это будет продолжаться еще порядка 2 миллиардов лет, после чего все начнет происходить быстро. Ну, естественно, быстро по звездным масштабам. Для человека это все равно будет очень-очень долго, если он сможет каким-то образом еще там находиться. К тому моменту, то есть примерно через 7,5 миллиардов лет от нынешнего состояния, Солнце будет примерно в 2000 раз ярче и в 100 раз больше, чем сейчас. То есть Солнце расширится примерно до орбиты Земли. Современной орбиты Земли, естественно. Еще через 100 миллионов лет прекратит гореть водород и начнет гореть гелий. И вот дальше процессы уже действительно происходят очень и очень быстро. Гелий начнет превращаться в углерод и кислород. Все вот это вот произойдет еще примерно за 100 миллионов лет, что, повторюсь, по меркам звезд очень и очень быстро. Соответственно, примерно через 7,7 миллиардов лет энергии для того, чтобы дальше термоядерная реакция продолжалась и углерод с кислородом превращались во что-то более тяжелое, будет недостаточно. Поэтому начнет гореть заново водород, превращаясь в гелий, все это будет происходить снаружи ядра. После этого гелий снова, то есть реакция пройдет ровно такая же, но снаружи ядра, гелий снова начнет превращаться в углерод и кислород. И, соответственно, по тем же причинам, что и раньше, Солнце, которое в момент, когда гелий начал превращаться в более тяжелые элементы, немножко стало меньше, снова начнет расширяться, и это будет вторая фаза красного гиганта. Во время вот этих вот пульсаций кислород и углерод будут задерживаться внутри, а водород и гелий, которые остались, да, их будет относительно всего другого достаточно немного, поскольку основную их часть уже переработали в более тяжелые элементы, но они будут выбрасываться наружу в виде газов, и таким образом у нас и получится планетарная туманность, которая будет наверняка красивой фотографией какого-нибудь инопланетянина, который снимет ее на какой-нибудь большой телескоп. От Солнца же останется белый карлик. Довольно небольшой объект, который по размерам будет сравним с Землей, и в нем будут вот те самые тяжелые элементы, энергии для превращения которых в еще более тяжелый элемент будет недостаточно. Соответственно, все, что остается этому шарику оставаться в центре нашей Солнечной системы и потихонечку остывать. Что касается Земли в этот момент, ее судьба не совсем понятна, потому что все будет зависеть от того, насколько быстро будет расширяться Солнце в тот момент, когда оно должно будет достигнуть как раз по своим радиусам орбиты Земли. Если это будет происходить достаточно медленно, так как в процессе а Солнце будет терять свою массу, выбрасывая все больше и больше материала наружу, то и гравитационное поле его будет слабеть. Соответственно, Земля теоретически может при расширении Солнца отлететь чуть дальше за счет того, что сила притяжения станет меньше, и, соответственно, мы сможем вращаться по более широкой орбите, таким образом, теоретически предотвращая вот самое поглощение Солнцем Земли. Если же Солнце будет расширяться достаточно быстро, оно может успеть захватить Землю и сделать его частью вот этих всех термодинамических процессов. Впрочем, как я уже говорил, этого, наверное, уже будет не так важно, поскольку все равно жизнь на Земле станет не совсем реальной уже через какой-то миллиард лет. Но вы же знаете, что в году 52 недели, это значит, что миллиард лет — это примерно 52 миллиарда выпусков теории Большой Бороды, так что не нужно унывать, у нас еще много-много выпусков впереди. Ну, а теперь давайте переходить к вашим вопросам, которые вы задавали мне в Твиттере с хэштегом The Big Bear Theory. Я прошу вас задавать именно их так, потому что вот во время выпуска я их ищу именно по хэштегу, а не по вашим ответам к моим постам. То есть, если хэштега нет, банально поиск его не найдет. И, к сожалению, я не успеваю отслеживать все, вообще все, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. Опять же, если ваш вдруг вопрос не попадает в выпуск, я его найду, и не стесняйтесь задавать его еще раз, задавайте его на сайте, я буду стараться развернуто отмечать комментариями на сайте в постах, которые содержат подкасты. Так что еще раз, если вдруг не услышите свой вопрос, я прошу прощения, к тому же у нас уже как бы выпуск подходит к концу по времени, мне нужно как-то ускоряться. Мой топ книг по изучению космоса и околокосмическим вопросам, спрашивает пользователь с ником Give Me Pizza в Твиттере. Это нужно на самом деле подумать, я так сходу назвать, конечно, не могу, но это интересный повод для, я думаю, статьи на сайте. Я соберу интересные книги. В первую очередь, конечно же, нужно читать обычную физику, там, тех же лекции Фейнмана, замечательный способ начать. Можно посмотреть сериал «Космос» и от Карла Сагана, и от Нила деграсса Тайсона. А касательно книг, ну, уже нужно читать по интересующим вас вопросам. И опять же, если речь идет о там, какой-нибудь фантастике, это одно, если речь идет о какой-то науке, то это другое. Но если вы хотите больше знать о космосе, то, наверное, надо начать с каких-то основ и почитать вот ту самую физику, чтобы хотя бы примерно понимать потом, что происходит, когда вы смотрите, читаете, или, ну, что угодно, как угодно поглощаете информацию. Главное, чтобы то, что вам в ней рассказывают, не проходило мимо. Андрей Добрик спрашивает, правда ли, что все звезды и планеты вращаются не вокруг каких-либо массивных объектов, а вокруг некого общего центра масс? Ну, в принципе, закон всемирного тяготения что-то подобное нам и говорит, но если вы помните выпуск про расширение Вселенной, то там я говорил, что гравитация, она действует как бы только на... ну, не действует, а она... действует-то она везде, но гравитация достаточно сильна, чтобы принимать ее во внимание только вот в таких локальных событиях во Вселенной, таких как галактики, скопления галактик и так далее. То есть, в принципе, так-то оно, наверное, и правда, что есть какой-то общий центр массы, и ньютоновская физика, по крайней мере, нам говорит именно об этом, хотя мы-то знаем, что она не совсем работает, точнее, как ее интерпретация для больших объектов, таких как галактики и скопления галактик. Да и, в принципе, ну вот события такого масштаба, они описываются скорее эйнштейновскими теориями. Но, тем не менее, наверное, это правда, но недостаточно, этот эффект недостаточно сильный, чтобы принимать его во внимание. Василий Кондрашкин спрашивает, почему плоскости орбит планет в Солнечной системе лежат под разными углами по отношению друг к другу? Ну, в принципе, они лежат, да, все в плоскости эклиптики более-менее, но все это изначально, конечно же, формировалось на ранних этапах Солнечной системы, и какие-то изначальные моменты инерции какой-нибудь, отличающиеся не совсем незначительно, или же какое-нибудь столкновение могли немножко сбивать орбиты планет от плоскости эклиптики. Ну, то есть я не могу придумать пока что другого объяснения. Естественно, вот какие-то явления наклоняли эти углы, и они каждый раз были разные. Все это формировалось из огромного диска пыли, поэтому я считаю, что в данном случае углы наклона орбит, они не такие уж и большие. Егор Пилипенко спрашивает, как происходит определение расстояния и типа объекта по гравитационным волнам. В данном случае мы пока что имеем только один опыт определения типа объекта и расстояния, собственно. Но у нас есть две такие основные характеристики. Это частота, ну и вообще подпись, скажем так, волны, то есть то, как она выглядит. И у нас есть интенсивность. Соответственно, так как у нас есть два детектора, в данном случае мы говорим о двух детекторах Лайка, которые находятся в разных концах Соединенных Штатов. Вот исходя из того, что их два, примерно по тому же принципу, как мы слышим двумя ушами. Зная интенсивность, мы можем определить расстояние, да? То есть мы можем нарисовать сферу, в которой должен находиться объект, от которого исходят волны. А имея два уха, мы сможем уже иметь какое-то пересечение. А касательно вот этой вот самой подписи того, как выглядит волна, у нас есть суперкомпьютеры, которые моделируют разные события, и, соответственно, по каким-то косвенным признакам ученые могли предполагать, например, что это были две черные дыры. И при наложении, соответственно, все совпадает, поэтому и сделался вывод, что это именно две черные дыры. Грачев Валентин спрашивает, какой мой прогноз по развитию железа и ПО на 2025-30 годы? Во-первых, это очень далеко, и давать какие-то прогнозы по такой технологии, которая будет так быстро развиваться, я думаю, она продолжит так быстро развиваться, очень сложно. Ну и вообще, это вопрос скорее в Бердикаст, но не знаю, что могу сказать, что закон Мура, скорее всего, перестанет соблюдаться уже довольно скоро, и будет технология от него отклоняться постепенно. Это все, что я могу сказать по поводу того, что произойдет с технологиями в 2030-е годы. Больше я, пожалуй, предполагать не смогу. Андрей Добрик спрашивает, существует ли четырехмерное пространство? Если да, то какая четвертая координата? Ну, для как бы, простоты можно считать, что четвертая координата – это время, и вот все три наших пространственных координаты, они двигаются сквозь время, они развиваются и эволюционируют. Но, например, там, та же теория струн предполагает, математически предполагает кучу других измерений, но нам представить это крайне сложно. Вот человеку, который неподготовленный, да, он не мыслит еще этими понятиями, поэтому ну, для того, что мы делаем в обычной жизни, скажем так, и даже вот в обычной жизни в той же астрономии, есть четыре измерения, три пространственных, одно временное. Пользователь с ником Санька спрашивает, возможно ли изучать черную дыру при помощи спутника? Да, черную дыру возможно, конечно, изучать при помощи спутника, вопрос только, как этот спутник туда доставить. Ну и вот на этом все. На сегодня я буду с вами прощаться, выпуск получился внезапно длинным. Мне кажется, тему мы тоже подняли интересную, поэтому ну, вы знаете, что делать. Заходите к нам на сайт, там будут появляться статьи, в том числе и в рамках теории Большой Бороды. Читайте нас в Твиттере, рассказывайте друзьям, вся информация есть как в шоу-ноутах, так и на сайте у нас, на котором каждому подкасту есть отдельный пост, и там вы можете задавать вопросы, не ограничиваясь 140 символами Твиттера, так что обязательно заходите, если у вас будет какой-то фидбэк, что-то вы мне хотите сказать, что-то вдруг вы хотите поменять, тогда, пожалуйста, я стараюсь прислушиваться к вашему мнению, ведь весь этот проект делается в первую очередь для вас. Ну, на этом я с вами окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила и пока-пока.